Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. В третий раз он закинул невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростою рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогое за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую, по-нашему говорила рыбка. Домой в море синее просилась, дорогою ценой откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». Старика старуха забронила: «Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял ты с нее корыто! Наша ты совсем раскололась!» Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою. Надобно ей новое корыто, наше-то совсем раскололось». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто». Воротился старик ко старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится: «Дурачина ты, простофиля! Выпросил дурачина корыто! В корыте много ли корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу». Вот пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покою. Избу просит сварливая баба». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба вам уж будет». Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной беленой трубою, с дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает. «Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой! Хочу быть столбовою дворянкой!» Пошел старик к синему морю, неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою. Уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой», — отвечает золотая рыбка. «Не печалься, ступай себе с Богом». Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчевые на маковке кичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги, она бьет их за чупрун, таскает. Говорит старик своей старухе: «Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка, чай, теперь твоя душенька довольна?» На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает: «Воротись, поклонись рыбке, не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей». Испугался старик, взмолился: «Что ты, баба? Белины объелась, ни ступить, ни молвить не умеешь, но смешишь ты целое царство!» Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа. «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, дворянкой столбовою? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе». Старичок отправился к морю, почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольною царицей!» Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом. Добро, будет старуха царицей». Старичок к старухе воротился. Что ж, пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вина. Заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража, на плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги он старухе поклонился, молвил: Здравствуй, грозная царица! Ну, теперь твоя душенька довольна? На него старуха не взглянула, лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре, дворяне, старика в за шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила. А народ-то над ним насмехался. «По делом тебе, старый невежа, впредь тебе, невежа наука, не садись ни в свои сани!» Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морскою. Чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках».
Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках». Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто.
Сказка о золотом петушке. Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Концы своих владений охранять от нападений должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. Со злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон. Что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу, шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка.
«Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно, но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподнимет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется».
Царь скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, говорит он восхищение, волю первую твою я исполню как мою. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кирикуку, царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели, таковой им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» — говорит Дадон, зевая. «А, кто там? Беда какая?» Воевода говорит: «Петушок опять кричит! Страх и шум во всей столице!» Царь к окошку, Анна спицы, видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего, скорее, люди на конь, эй, живее! Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ль, не было ль сражения, нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова 8 дней проходят, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, царь скликает третью рать и ведет ее к востоку сам, не зная, быть ли проку. Войско идут день и ночь, им становится не вмочь ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он. Вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, в круг шатра, в ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его 2 сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат. меч вонзивши друг во друга. Бродят кони их средь луга по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наши сокола! Горе, смерть моя пришла!» Все завыли за Додоном, застонало тяжким стоном, глубь долин и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк, ей глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Додоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Додон. Наконец и в путь обратный со своею силой ратной и с девицей молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала, быль и небыль разглашала. Под столицей близ ворот шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Додоном и царицей. Всех приветствует Додон. В толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь поседелый, старый друг его Скопец. «А, здорово, мой отец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Подь поближе, что прикажешь?» «Царь!» — ответствует мудрец. «Разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне, как другу, волю первую мою ты исполнить, как свою? Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу?»
Крайний царь был изумлен. «Что ты?» — старцу молвил он. «Или бес в тебя ввернулся, или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно! Знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего!»
«Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу», — говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: «Так лих же нет, ничего ты не получишь. Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока, оттащите старика».
Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь, хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон. И в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю на темя сел. Встрепенулся, клюнул в темя и взвился. И в то же время с колесницы пал Дадон, охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Сказка о попе и о работнике его, Балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару. Навстречу ему балда идет сам не зная куда. Что, батька, так ран поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ:
нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу.
Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось, да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-к на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.
Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, поповна о балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заране трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стал ему не в мочь, а требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь.
стало на сердце попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: «Поди-ка сюда, верный мой работник балда! Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучше уб не надобно дохода, да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный». Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. «Зачем ты, балда, к нам залез?» «Да вот веревки хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить!» Беса старого взяла тут унылость. «Скажи, за что такая немилость?»
«Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха!»
«Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю я к тебе внука».
Балда мыслит, и этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок.
«Здравствуй, балда, мужичок, какой тебе надвин оброк? Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали». «Но так и быть, возьму да с уговору, с общего нашего приговору, чтобы впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк, между тем там приготовь мешок».
Засмеялся балда лукаво: «Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим балдою! Экого послали супостата, подожди-ка моего меньшого брата!» Пошел балда в ближний лесок, поймал 2 зайков да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши 1 зайку. «Попляши-ка ты под нашу балалайку! Ты, бесенок, еще младенек, со мной тягаться слабенек, это была б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата, 1, 2, 3, догоняй-ка!» Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешник, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братцы гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком.
«Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда».
Старый бес стал тут думать думу, а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любимую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вы их натирочки? Чего ты ждешь?»
«Да жду вон этой тучки.
Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами, чертями, свалку. Испугался бесенок, да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь, будет тебе оброк, коли захочешь. Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу, задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит к ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой. Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал так, что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего, черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает. За попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: не гонялся б ты, поп, за дешевизной.
Жених. Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Она во двор на третью ночь без памяти вбежала. С вопросами отец и мать к Наташе стали приступать. Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. Тужила мать, тужил отец и долго приступали. И отступились, наконец, а тайны не узнали. Наташа стала, как была, опять румяна, весела, опять пошла с сестрами сидеть за воротами. Раз у тесовых у ворот с подружками своими сидела девица, и вот промчалась перед ними лихая тройка с молодцом, конями, крытыми ковром. В санях он стоя правит и гонит всех, и давит. Он, поравнявшись, поглядел, Наташа поглядела, он вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой она бежит. Он, узнала, говорит, он, точно он, держите, друзья мои, спасите. печально слушает семья, качая головою. Отец ей: «Милая моя, откройся предо мною. Обидел кто тебя, скажи, хоть только след нам укажи». Наташа плачет снова, и более ни слова. Наутро сваха к ним на двор нежданная приходит. Наташу хвалит, разговор с отцом ее заводит.
«У вас товар, у нас купец. Собою парень молодец, и статный, и проворный, не вздорный, не зазорный, богат, умен, ни перед кем не кланяется в пояс. А как боярин между тем живет, не беспокоясь. А подарить невесте вдруг и лисью шубу, и жемчуг, и перстни золотые, и платья парчевые. Катаясь, видел он вчера ее за воротами. Не по рукам ли, да с двора, да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом, да речь ведет обиняком, а бедная невеста себе не видит места.
«Согласен, — говорит отец, — ступай благополучно, моя Наташа, под венец. Одной в светелке скучно, не век девицей вековать, не все касатки распевать. Пора гнездо устроить, чтоб детушек покоить».
Наташа к стенке уперлась и слово молвить хочет. Вдруг зарыдала, затряслась и плачет, и хохочет. В смятении сваха к ней бежит, водой студеную поит и льет остаток чаши на голову Наташи. Крушится, охает семья. Опомнилась Наташа и говорит: «Послушна я, святая воля ваша, зовите жениха на пир, пеките хлебы на весь мир, на славу мед варите, да суд на пир зовите».
«Изволь, Наташа, ангел мой, готов тебе в забаву я жизнь отдать».
И пир горой. Пекут, варят на славу.
Вот гости честные нашли, за стол невесту повели. Поют подружки, плачут, а вот и сани скачут. Вот и жених, и все за стол, звенят, гремят стаканы, заздравный ковш кругом пошел, все шумно, гости пьяны. Жених: «А что же, милые друзья, невеста красная моя не пьет, не ест, не служит, о чем невеста тужит?»
Невеста жениху в ответ: «Откроюсь на удачу, душе моей покоя нет, и день и ночь я плачу. Недобрый сон меня крушит».
Отец ей: «Что ж твой сон гласит? Скажи нам, что такое, дитя мое родное?»
«Мне снилось, — говорит она, — зашла я в лес дремучий, и было поздно, чуть луна светила из-за тучи. С тропинки сбилась я, в глуши не слышно было ни души, и сосны лишь да ели вершинами шумели. И вдруг, как будто наяву, изба передо мною. Я к ней стучу, молчат, зову, ответа нет. С мольбою дверь отворила я, вхожу, в избе свеча горит, гляжу, везде серебро да злато, все светло и богато». Жених:
«А чем же худ, скажи, твой сон? Знать, жить тебе богато».
Невеста: «Постой, сударь, не кончен он. На серебро, на злато, на сук, на коврики, парчу, на новгородскую кочму я молча любовалась и диву дивовалась. Вдруг слышу крик и конский топ. Подъехали к крылечку. Я поскорее дверью хлоп и спряталась за печку. Вот слышу много голосов. Взошли 12 молодцов, и с ними голубица, красавица-девица. взошли толпой, не поклонясь, икон не замечая, за стол садятся, не молясь, и шапок не снимая. На первом месте брат большой, по правую руку брат меньшой, по леву голубица, красавица-девица. Крик, хохот, песни, шум и звон, разгульное похмелье. Жених: «А чем же худ, скажи, твой сон?» Вещает он веселье. Невеста: «Постой, сударь, не кончен он. Идет похмелье, гром и звон, пир весело бушует, лишь девица горюет. Сидит, молчит, не ест, не пьет и током слезы точит. А старший брат свой нож берет, присвистывая точит, глядит на девицу красу и вдруг хватает за косу. Злодей девицу губит, ей правую руку рубит».
«Ну, это, — говорит жених, — прямая небылица. Но не тужи, твой сон не лих, поверь, душа девица».
Она глядит ему в лицо: «А это с чьей руки кольцо?» Вдруг молвила невеста. И все привстали с места. Кольцо катится и звенит, жених дрожит бледнее. Смутились гости. Суд гласит: «Держи, вязать злодея!» Злодей окован, обличен и скоро смертью казнен. Прославилась Наташа, и вся тут песня наша.
Сказка о медведихе.
Как весенний теплый порою, из-под утренней белой зорюшки, что из лесу, из дремучего, выходила бурая медведиха со милыми детушками-медвежатами погулять, посмотреть, себя показать. Села медведиха под белой березою, стали медвежата промеж собой играть, по муравушке валятиса, боротиса, кувыркатиса. Отколь ни возьмись, мужик идет. Он в руках несет рогатину, а нож-то у него за поясом, а мешок-то у него за плечми. Как завидела медведиха мужика с рогатиной, заревела медведиха, стала кликать малых детушек, своих глупых медвежатушек. «Ах вы, детушки, медвежатушки, перестаньте играть валятиса, боротиса, кувыркатиса! Уж как знать, на нас мужик идет! Становитесь, хоронитесь за меня! Уж как я вас мужику не выдам, и сама мужику выем!» Медвежатушки испугались, за медведиху бросались, а медведиха сержалась, на дыбы подымалась. А мужик-от, он догадлив был, он пускался на медведиху. Он сажал в нее рогатину, что повыше пупа, пониже печени.
грянула с медведиха сыру землю. А мужик от ей брюхо порол, да шкуру сымал.
Малых медвежатушек в мешок поклал, а поклавши-то домой пошел.
Вот тебе, жена, подарочек. Что медвежья шуба в 50 рублев? А вот тебе другой подарочек. Трои медвежата по 5 рублев.
Незвоны пошли по городу, пошли вести по всему полесу. Дошли вести до медведя Чернобурова, что убил мужик его медведиху, распорол ей брюхо белое, брюхо распорол, да шкуру сымал, медвежатушек в мешок поклал. В пору медведь запечалился, голову повесил, голосом завыл про свою ли сударушку чернобурую медведиху. Ах ты, свет моя медведиха, на кого меня покинула? Вдовца печального, вдовца горемычного. Уж как мне с тобой, моей боярыней, веселой игры не игрывати, милых детушек не родите, медвежатушек не качите, не качати, не баюкати.
В ту пору звери собирались ко тому ли медведю, ко большому боярину. Приходили звери большие, прибегали тут зверишки меньшие. Прибегал тут и волк дворянин, у него-то зубы закусливые, у него-то глаза завистливые. Приходил тут бобр, торговый гость, у него-то бобра жирный хвост. Приходила ласточка-дворяночка, приходила белочка-княгинечка, приходила лисица-подьячиха, подьячиха-казначейка. Приходил скоморох горностаюшка, приходил байбак тут игумен, живет он байбак позадь гумен. Прибегал тут зайка смерть, зайка беленький, зайка серенький. Приходил целовальник еж, все-то еж он ежится, все-то он щетинится.
Руслан и Людмила. Посвящение. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, в часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукою верной я писал. Примите ж вы мой труд игривый, ничьих не требуя похвал, счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои.
Песнь первая. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету.
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг. — Но вдруг раздался глас приятный и звонких гуслей беглый звук. Все смолкли, слушают баяна, и славит сладостный певец Людмилу прелесть и Руслана, и лелем свиты им венец. Но страстью пылкой утомленный не ест, не пьет Руслан влюбленный, на друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит, и, щипля ус от нетерпенья, считает каждое мгновенье. В унынье с пасмурным челом за шумным свадебным столом сидят три витязя молодые, безмолвны, за ковшом пустым, забыли кубки круговые, и брашно неприятны им. Не слышат вещего баяна, потупили смущенный взгляд, то три соперника Руслана. В душе несчастные таят любви и ненависти яд. Один Рогдай, воитель смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей. Другой Фарлав, крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей. Последний, полный страстной думы, молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледны и угрюмы, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он. Встают рядами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и светел радостный жених. Но тень объемлет всю природу, уж близко к полночи глухой, бояре, задремав от меду, с поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, ласкает он воображенье стыдливой девы красоту. Но с тайным грустным умилением великий князь благословением дарует юную чету. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, любви готовятся дары, падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Вы слышите ль влюбленный шепот и поцелуев сладкий звук, и прерывающийся ропот последней робости? Супруг восторги чувствует заранее, и вот они настали, вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все смерклось, все дрожит, и замерла душа в Руслане. Все смолкло, в грозной тишине раздался дважды голос странный, и кто-то в дымной глубине взвился чернее мглы туманной. И снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених, с лица катится пот остылый, трепеща, хладною рукой, он вопрошает мрак немой. О горе! Нет подруги милой! Хватает воздух он пустой, Людмила нет во тьме густой, похищена безвестной силой. А Ах, если мученик любви страдает страстью безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои, однако жить еще возможно. Но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу, желаний, слез, тоски предмет, и вдруг минутную супругу навек утратить, о, друзья, конечно, лучше б умер я. Однако жив Руслан несчастный, но что сказал великий князь? Сраженный вдруг молвой ужасной, на зятя гневом распалясь, его и двор он созывает. «Где, где Людмила?» — вопрошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. «Дети, други, я помню прежние заслуги. О, жальтесь вы над стариком! Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен, тому терзайся! Плач, злодей, не мог сберечь жены своей, тому я дам ее в супруги с полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, — молвил горестный жених, — я, — воскликнули с Рогдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, мы рады весь изъездить мир. Отец наш, не продлим разлуки, не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой в слезах к ним простирает руки старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан уныньем как убит. Мысль о потерянной невесте его терзает и мертвит. Садятся на коней ретивых, вдоль берегов Днепра счастливых, летят в клубящейся пыли, уже скрываются вдали, уж всадников не видно боли, но долго все еще глядит великий князь в пустое поле, и думой им во след летит. Руслан томился молчаливо, и смысл, и память потеряв. Через плечо, глядя спесиво и важно подбочась, Фарлав, надувшись, ехал за Русланом. Он говорил: «На силу я на волю вырвался, друзья, но скоро ль встречусь с великаном? Уж что-то крови будет течь, уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, повеселись, мой конь ретивый». Хазарский хан в уме своем, уже Людмилу обнимая, едва не пляшет над седлом. В нем кровь играет молодая, огня надежды полон взор. То скачет он во весь опор, то дразнит бегуна лихого, кружит, подъемлет на дыбы и дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм, молчит ни слова, страшась неведомой судьбы и мучась ревностью напрасной. Всех больше беспокоен он, и часто взор его ужасный на князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Днепра стал темен брег отлогой, с востока льется ночи тень, туманы над Днепром глубоким, пора коням их отдохнуть. Вот под горой путем широким широкий пересекся путь. «Разъедемся, пора», — сказали, — «безвестные веримся судьбе, и каждый конь, не чуя стали, по воле путь избрал себе». Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине. Людмилу, свадьбы день ужасный, все мнится, видел ты во сне. На брови медный шлем надвинув, из мощных рук узду покинув, ты шагом едешь меж полей, и медленно в душе твоей надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг пред витязем пещера, в пещере свет. Он прямо к ней идет под дремлющие своды, ровесники самой природы. Вошел с уныньем, что же зрит? В пещере старец, ясный вид, спокойный взор, борода седая, лампада перед ним горит, за древней книгой он сидит, ее внимательно читая. «Добро пожаловать, мой сын», — сказал с улыбкой он Руслану. «Уж 20 лет я здесь один, во мраке старой жизни вяну. Но, наконец, дождался дня, давно предвиденного мною, мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня». Руслан, лишился ты Людмилы, твой твердый дух теряет силы, но зла промчится быстрый миг, на время рок тебя постиг. С надеждой, верою веселой, иди на все не унывай, вперед мечом и грудью смелой свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, твой оскорбитель, волшебник страшный Черномор. Красавец давний похититель, полночных обладатель гор. Еще ничей в его обитель не проникал до ныне взор, но ты, злых козней истребитель, в нее ты вступишь, и злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен боли, судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле. Наш витязь старцу пал к ногам и в радости лобзает руку. Светлеет мир его очам, и сердце позабыло муку. Вновь ожил он, и вдруг опять на вспыхнувшем лице кручина. Ясна тоски твоей причина, но грусть нетрудно разогнать, — сказал старик. Тебе ужасна любовь седого колдуна. Спокойся, знай, она напрасна, и юной деве не страшна. Он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Ревнивый трепетный хранитель замков безжалостных дверей, он только немощный мучитель прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, клянет жестокий жребий свой. Но, добрый витязь, день проходит, а нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится пред умирающим огнем. Он ищет позабыться сном, вздыхает, медленно вертится. Напрасно! Витязь, наконец, не спится что-то, мой отец. Что делать? Болен я душою, и сон не в сон, как тошно жить. Позволь мне сердце освежить твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся, кто ты, благодатный, судьбы наперсник непонятный, в пустыню кто тебя занес? Вздохнув с улыбкою печальной, старик в ответ: любезный сын, уж я забыл отчизны дальний, угрюмый край. Природный Фин в долинах нам одним известных, гоняя стадо сел окрестных, в беспечной юности я знал одни дремучие дубравы, ручьи и пещеры наших скал, да дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине дано недолго было мне. Тогда близ нашего селения, как милый цвет уединения, жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды утренней порою свои стада на темный луг я гнал, волынку надувая. Передо мной шумел поток. Одна красавица молодая на берегу плела венок. Меня влекла моя судьбина. Ах, Витязь, то была Наина! Я к ней, и пламень роковой за дерзкий взор мне был наградой, и я любовь узнал душой, с ее небесною отрадой, с ее мучительной тоской. Умчалась года половина, я с трепетом открылся ей, сказал: «Люблю тебя, Наина!» Но робкой горести моей Наина с гордостью внимала, лишь прелести свои любя, и равнодушно отвечала: «Пастух, я не люблю тебя». И все мне дико, мрачно стало, родная куща, тень дубров, веселые игры пастухов, ничто тоски не утешало. В унынии сердце сохло, вяло, и, наконец, задумал я оставить финские поля, морей неверные пучины с дружиной братской переплыть и бранной славой заслужить внимание гордое Наины. Я вызвал смелых рыбаков искать опасности и злато. Впервые тихий край отцов услышал бранный звук булата и шум немирных челноков. Я вдаль уплыл надежды полной с толпой бесстрашных земляков. Мы 10 лет снега и волны багрили кровью врагов. Молва неслась, цари чужбины страшились дерзости моей, их горделивые дружины бежали с северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, делили дани и дары, и с побежденными садились за дружелюбные пиры. Но сердце, полное Наиной, под шумом битвы и пиров, томилось тайною кручиной, искало финских берегов. «Пора домой», — сказал я други, — «повесим праздные кольчуги под сенью хижины родной». Сказал, и весла зашумели, и страх оставя за собой, в залив отчизны дорогой мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, сбылись пылкие желания. Минута сладкого свидания и для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной принес я меч окровавленный, кораллы, злато и жемчуг. Пред нею страстью упоенной, безмолвным роем окруженной, ее завистливых подруг стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, примолвя с видом равнодушным: «Герой, я не люблю тебя». К чему рассказывать, мой сын, чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один, один, душой уснув в дверях могилы, я помню горести порой, как о минувшем мысль родится, по бороде моей седой слеза тяжелая катится. Но слушай, в родине моей, между пустынных рыбарей, наука дивная таится. Под кровом вечной тишины Среди лесов в глуши далекой живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой все мысли их устремлены. Все слышит голос их ужасный, что было и что будет вновь, и грозной воле их подвластны, и гроб, и самая любовь. И я, любви искатель жадный, решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь, и в гордом сердце деви хладной любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, в уединенный мрак лесов, и там, в ученье колдунов, провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, и тайну страшную природы я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинанием, венец любви, венец желанием. Теперь, Наина, ты моя, победа наша, думал я. Но в самом деле победитель был Рок, упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, в восторге пылкого желания, творю поспешно заклинания, зову духов, и в тьме лесной стрела промчалась громовая. Волшебный вихрь поднял вой, земля вздрогнула под ногой. И вдруг сидит передо мной старушка, дряхлая, седая, глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина! Я ужаснулся и молчал, глазами страшный призрак мерил, в сомнении все еще не верил, и вдруг заплакал, закричал: «Возможно ли, ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, расстался я с душой и с милой? Давно ли?» «Ровно 40 лет», — был девы роковой ответ. «Сегодня 70 мне било. Что делать мне?» — пищит она. «Толпою годы пролетели, прошла моя, твоя весна, мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, не беда, неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, немножко, может быть, горбата, не то, что в старину была, не так жива, не так мила. Зато, — прибавила болтунья, — открою тайну, я колдунья». И было в самом деле так. Немой и недвижный перед нею, я совершенный был дурак со всей премудростью моей. Но вот ужасно, колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, могильным голосом урод бормочет мне любви признания. Вообрази мое страдание! Я трепетал, потупя взор. Она сквозь кашель продолжала тяжелый страстный разговор. «Так сердце я теперь узнала. Я вижу, верный друг, оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства, я сгораю, томлюсь желаниями любви. Приди в объятия мои, о, милый, милый, умираю». И между тем она, Руслан, мигала томными глазами, и между тем за мой кафтан держалась тощими руками, и между тем я обмирал, от ужаса зажмуря очи, и вдруг терпеть не стало мочи, я с криком вырвался, бежал.
Она во след: «О, недостойный ты, возмутил мой век спокойный, невинной девы ясны дни, добился ты любви наины и презираешь, вот мужчины, изменой дышат все они, увы, сама себя вини, он обольстил меня несчастный, я отдалась любови страстной, изменник, изверг, о, позор, но трепещи, девичий вор». Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении, с разочарованной душой, и в мире старцу утешение, природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, но чувства прежние свои еще старушка не забыла, и пламя поздной любви с досады в злобу превратила. Душою черной зло любя, колдунья старая, конечно, возненавидит и тебя, но горе на земле не вечно. Наш Витязь с жадностью внимал рассказы старца. Ясные очи дремоты легкой не смыкал, и тихого полета ночи в глубокой думе не слыхал. Но день блистает лучезарный, со вздохом Витязь благодарный объемлет старца колдуна, душа надеждою полна, выходит вон, ногами стиснул Руслан заржавшего коня, в седле оправился, присвистнул: «Отец мой, не оставь меня!» И скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу кричит вослед: «Счастливый путь! Прости, люби свою супругу! Советов старца не забудь!»